нашей с вами встречи духовным собранием. Вот сегодня можно сказать, что мы оправдали такое название, потому что тема сегодняшней и ближайших нескольких наших встреч называется «Законы духовные». Я думаю, что на четыре, то есть это будет цикл такой тематический, на четыре встречи они будут рассчитаны. Вот сегодня, потом следующие 22-го будет, и две встречи в декабре, то есть до Нового года. Дальше посмотрим, может быть, каникулы сделаем до Великого Поста. Мы с вами все знаем, что есть, например, законы физики, законы природы. И мы знаем, что с ними шутить не приходится. Там, скажем, нельзя сказать, что я не верю в закон всемирного тяготения. И пойду гулять с пятого этажа. Абсурд. Ноги сломаю, и шею, и все на свете. Независимо от того, знаю этот закон или не знаю, он же действует. Это по законами такими природными, законами природы, законами естественными, подразумеваются не какие-то установления, которые вот формулировки, да? Определения, кем-то установленные, написано, спущенные сверху. Это просто форма существования нашей природы. Она просто по-другому не может. Таким вот способом она осуществляется. И по-другому никак. То есть это закономерности бытия. Вот что такое закон. То же самое можно сказать и о законах духовных. Мы с вами знаем, многие вещи я оставляю без определений, потому что иначе это будет уже другая тема. Мы с вами знаем, что тварный мир имеет два плана своего бытия. Это вещественный, материальный и духовный. Если мы видим в естественном, физическом мире существуют внутренние законы его бытия, то же самое можно сказать и о мире духовном. Он тоже имеет законы. Человек по своей природе имеет двойственную такую свою сущность. Ну, это двойственность, конечно, результат грехопадения, но по свойствам природы своей человек одновременно и духовное, и вещественное существо, и материальное. Он и животное, и ангел, если можно так сказать, художественно выражаясь. Поэтому на него, на человека действуют и законы, физические законы, естественные, и законы духовные. Ну, собственно говоря, духовный закон тоже естественный закон. Это те закономерности, по которым существует и функционирует духовная реальность. И мы, поскольку мы уже убедились на своем жизненном опыте, знаем, что нарушать законы физические, естественные законы опасно для жизни, даже смертельно опасно может быть, то, конечно же, гораздо более важно знать законы духовные, поскольку именно дух определяет форму бытия материи. Помните спор диалектического материализма? Что прежде? Сознание или материя, да? Дискус такой идет. Но мы с вами опираемся на откровение Божие, поэтому нам не нужен диалектический материализм. Мы с вами верим, что действительно дух главенствует, а материя ему подчиняется. Следовательно, и законы духовные имеют куда более фундаментальное значение, чем законы физики. Можно даже найти примеры того, как дух преодолевает физику. Не будем это делать, это может быть какой-то другой теме. Итак, вот часто... Значит, о самом этом цикле, откуда он взялся. чтобы вы знали, кто открывает законы физики? Ученые. То есть те, кто посвятил всю свою жизнь исследованию и вот естества, природы. И они открывают эти закономерности, которые они их не, сами не создали, эти законы, правда? Они их выделили, обнаружили. Вот есть закономерность. Вот вода замерзает при 0 градусов, и еще не выше, не ниже. Закон такой. Выделяются законы все более глубокие, глубинные, все более основные такие, что выделяются те закономерности, по которым существует наш материальный мир. Кто же открывает законы духовные? Тоже есть такие ученые, люди, живущие духовной жизнью. Мы их называем святыми, преподобные, святители, те, кто всю жизнь посвятил исполнению заповедей Христа. И эти заповеди по свойству откровения, также, вот само слово «откровение», открывают, ученые открывают законы физики. Господь сам открыл нам законы духовные. Открыл. А их действие, их истинность многократно проверили сотни поколений, предшествующих нам. И вот те, что ли, ученые из ученых, духовные исследователи, в большинстве случаев это монашествующие были, оставили нам описание этих своих духовных опытов. И вот в прошлом году, вы, наверное, все знаете, слышали, видели, наверное, даже, такого деятеля, профессора Духовной Академии Московской Алексея Ильича Осипова. Он там читает из года в год один и тот же курс «Основное богословие» или «Апологетика». Почему-то в один год называют «Основное богословие», в другой называют «Апологетика». Ну, в принципе, содержание одинаково этих лекций. А тут в прошлом году по высочайшему благословению и, видимо, просьбам или его, или кого-то другого, был прочитан особый курс, так называемый спецкурс «Основы духовной жизни». То есть такой полноценный, вам скажу, курс. Не то, что там несколько каких-то семинаров прошло, а 20 лекций, то есть 2 семестра, целый учебный год. И там среди всего этого обилия очень интересных материалов было 2 лекции, посвященные законам духовным. Он просто взял вот именно святоотеческое учение о законах духовных. И так вот их систематически изложил. Поэтому я решил не мудрствовать лукаво, не изобретать велосипед и не выискивать, чего он там упустил или не нашел. А я на основе вот этих вот его 2 лекций из этого прошлогоднего курса сделал такой конспектик, чуть не сказал, дополнил его от себя. Наоборот, сократил его от себя, чтобы было покороче и попроще. И мы с вами на основе, так как у нас будет такой скелет, на этой основе и проведем вот эти наши 4 встречи, 4 беседы. Сегодня поговорим вот о первых 3 законах. Их там 2 десятка. Вот. Ну, мы все, наверное, рассматривать не будем, только самые-самые такие вот основные. И вот примерно по 3-4 за каждую встречу рассмотрим, и у нас все с вами будет хорошо. Структура такая же, как всегда. Сейчас полчаса я говорю, потом отвечаю на вопросы, которые в почтовом ящике были. И если что-то хотите спросить или сказать, то потом. Итак, духовные законы являются той жемчужиной, той драгоценностью, которой обладает христианство. Кто еще знает вот эти законы? Где эти ученые, которые исследовали духовность? Где они? И поэтому, когда вот речь идет о христианских ценностях, слышали мы часто такое слово, то надо понимать прежде всего вот эти ценности, законы, как правильно жить духовной жизнью, чтобы не повредить себе, а наоборот получить пользу. К сожалению, это, собственно говоря, этот термин «христианские ценности», он же совершенно не христианский, не церковный. Да? То есть это совершенно светский такой термин, который употребляется кем угодно, когда угодно, и смысл вкладывается, какой удобно этому выступающему. Это культура, искусство, гуманизм, все что угодно. Ну, про законы духовные ни слова. Ну, откуда им знать? Поэтому мы обращаемся к святым отцам и находим их у них. Итак, первый закон, с которого мы начинаем. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Помните, откуда это, да? Из Евангелия Господь говорит, не ищите, не терзайте, не пицитесь о том, что вам одеть, что вам есть, что пить, ибо всего этого язычники ищут, а вы прежде всего ищите Царство Божие и правду Его. И это все, что всем же это нужно, да? Есть, пить, одеваться, это все приложится вам. Понятно, что речь идет не о том, что это с неба свалится. Вот если сейчас буду всеми фибрами души устремляться в Царство Божие, то как манна небесная посыпется. Тут у меня и деньги, и здоровье, и любовь окружающих, все будет прекрасно. Нет, конечно, мы это должны осуществлять сами, но в какой последовательности? Прежде всего, Царство Божие и правда Его. Это взаимосвязано. Не просто какое-то Царство Божие, не какой-то рай где-то там, на другой планете. Потому что очень часто вот под этим Царством Божиим, даже фильм такой был несколько лет назад, «Царство Небесное». Какое-то Царство Небесное, рубят друг друга мечами, там постоянно резня какая-то жуткая, лукавство, обман. Кошмар, где Царство Небесное? Где-то там. Вот сейчас мы тут посражаемся, поборемся, завоюем, отдадим там кровь свою за веру, и нас Господь наградит Царством Небесным, мы туда войдем. То есть логика какая? Царство Небесное не здесь, это же не небо. Оно не здесь, его здесь нет. Оно где-то там, в будущей жизни. И чтобы туда попасть, нужно туда очень сильно хотеть, вот так прямо, чтобы трясло всего тебя. Чтобы ничего больше, никакой радости тебе в жизни не надо было, только вот Царство Божие, и больше ничего не надо. В результате человек остается ни с чем. Потому что Царство Божие не там, где он думал. А там, где оно есть, он ничего не сделал. Царство Божие внутрь вас есть, сказал Христос. То есть вот эта драгоценность Царства Божия, оно внутри нас открывается. И открывается она, естественно, понуждением себя к жизни по правде Божией. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Правда Божия выражена им в заповеди. Он и прямо нам так дал еще одну заповедь к заповеди. Приложение к заповедям. Кто любит меня, тот исполнит заповедь. Симеон Новый Богослов так сформулировал. Тщательное понуждение себя к исполнению заповедей открывает человеку его грехи. Грехи, видение грехов, понуждает к покаянию. Покаяние выражается в молитве. Молитва вводит человека в Царство Божие внутри его. Вот это покаянная молитва. Он обретает эту жемчужину, встречается с Богом не в будущем, не после смерти и воскресения, не на другой планете, не в раю, здесь, в себе самом. Исаак Сирин очень хорошо так выразил. Подчисть в нити во внутреннюю клеть, и там узришь клеть небесную, ибо и то, и другое одно и то же. Представляете? Небо, вот оно где, Царство Небесное, вот где небо, внутри человека. Ибо человек сотворен таким образом, что он объединяет в себе два мира, и вещественный, и духовный. К сожалению, в результате грехопадения это единство распалось, но вот когда мы понуждаем себя к жизни по правде Божией, мы и обретаем, может быть, частично, может быть, в большей или меньшей степени, на краткое время или на постоянное, это уж кому как отпущено, у кого какие силы есть. Но человек входит туда, входит, встречается с Богом в сердце своем. Когда сердце чисто, сердце чисто созиждет во мне Божие, и Дух правнаю мне, в утробе моей, туда входит Бог. Входит, да, действительно, человек есть храм Божий, сосуд Святого Духа, но тогда, когда сосуд очищен. Вот что значит искать прежде всего Царство Божие. Мы знаем прекрасно, что мир окружающий живет по другому закону. Есть антипод. Антипод, противоположность этого духовного закона. Хочешь жить, умей вертеться. Да? Вот так вот и вертятся несчастные люди. Господь говорит: глупец, в сию же ночь душу твою истяжут тебе. Кому все это оставишь? А Царство Божие, которое человек приобрел, эту жемчужину, никто никогда не отсудит, не украдет, не отнимет. Невозможно. Это составляющая природы человека. Надо его открыть. Для этого есть инструмент. То есть не мечтаниями, там, не какими-то там устремлениями там, в каком-то будущем. Сейчас я буду милостыню подавать, а в будущем я получу вход в рай. Оказывается, здесь и сейчас происходит обретение Царства Божия. И эта драгоценность, это приобретение остается человеком всегда. И в будущем веке, по воскресенье, да, всеобщем, оно будет с ним. Он его приобрел. Скорбями, благодушно, которые он несет. Вот. Поэтому, что касается тех практических, что ли, способов, методов, как оно приобретается, можно сказать так, что искренне. И вот мы еще с чего начали, да? Ищите Царство Божие, правда, и это все, что необходимо, еда, питье, удобства жизненные и так далее, приложится вам. Да? Действительно, есть такая закономерность, что когда человек искренне и бескорыстно, не потому я исполняю заповеди, что я хочу награду, а это заповедь, Господь так повелел, бескорыстно, не ожидая награды, бескорыстно, действительно, следует христианскому образу жизни, то он получает все, что ему необходимо, все потребное. Все в том объеме и количестве, что необходимо ему для полноценной жизни христианина. Итак, это первый закон. Второй закон. Очень такой, вам скажу, интересный. Он уже открыт святыми отцами. Если первый, видите, это просто слова Христа, прямо из Евангелия взяли. Второй открыт святыми отцами. Действительно, как ученые, открыли. Сродство между собой, как добродетели, так и пороков. Они сродны. Знаете, мне как-то попалось, я не помню, в какой-то книге, святитель Лука Воино-Синецкий, или «Дух, душа, тело», может быть, какая-то, не помню, какая именно книга. Может быть, он в проповеди какой-то говорил. Говорил, что у человека есть определенные силы души. Вот его душа имеет силы какие-то такие, ну, как свойства души. И эти свойства сами по себе не злые, никакие, да, то есть не просто вот есть от природы. Человек родился, у него есть свойства. Воля, там, разум, вот, и свойства души. Какие-то ее силы, устремления, которыми она может осуществлять себя вовне. Неправильное употребление ведет к козлу. То есть это будет грех, страсть. Правильное употребление этой же силы будет добродетелью. Она одна и та же. Вот. Я просто хочу зачитать вам небольшой фрагмент из книги святителя Игнатия Брянчанинова «Приношение современному монашеству» называется. Там, собственно, есть глава такая. Слово о сродстве между собой добродетели, так и порог. Это оттуда. И формулировка принадлежит Игнатию Брянчанинову. И вот следующие слова, которые я прочитаю. «Все благие помыслы и добродетели имеют сродство между собой. Точно так же все греховные помыслы, мечтания, грехи и страсти имеют сродство между собой. По причине этого сродства произвольное подчинение одному благому помыслу влечет за собою естественное подчинение другому благому помыслу. Стяжание одной добродетели, другую добродетель, сродную и неразлучную с первой. Напротив, произвольное подчинение одному греховному помыслу влечет невольное подчинение другому. Стяжание одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей сродную. Произвольное совершение одного греха влечет к невольному впадению в другой грех, рождаемый первым. Злоба, сказали отцы, не терпит пребывать бессупружную в сердце». О чем говорится тут? Ну, добродетели нам так далеко до них, мы о грехах говорим. Это нагляднее, более видно. Произвольное подчинение, значит, я свободен. Ничем не обусловлено это мое стремление вот, размышлять, рассуждать о чем-то непристойном. Значит, это произвольное мое действие. Вот произвольное подчинение греховному помыслу влечет естественное, то есть это как бы само собой, естественно происходит. Если допустил себя помысл греховный, значит, естественным образом в душу войдет, то есть невольно, непроизвольно уже, независимо от воли человека, другой грех, другой помысл, сродный с этим, сродный. Но соотношение между ними уже очень такое, я вам скажу, страшненькое. Если первый произвольный помысел, как он принят произвольно, так и отвержен может быть произвольно. То просто усилием воли. Второй, который естественно следует за первым, уже просто так усилием воли не удалить. Неизбежно это происходит. Это закон духовный. Такой закон. Если мы попускаем себе, позволяем себе в чем-то незначительном погрешать мысленно, это неизбежно ведет к развитию греховных мыслей, и они неизбежно приводят к осуществлению греха на деле. Причем часто оказывается, вот спросы, обратили на это внимание, что часто бывает, что человек на деле согрешает совсем как бы в другой области, не тем грехом, который он принял помыслом. Но его душа уже предрасположена к совершению греха, и он его совершает, уже, может, даже не задумываясь. Он просто раз как чихнул и совершил. Невольно, то есть естественное подчинение, невольное уже совершение греха, подчинение греху, потому что прежде человек впустил себя сознательно, непринужденно впустил себя в греховный помысел. произвольное, многократное повторяемое согрешение в мыслях влечет невольное согрешение на деле. Мелкие грехи подтачивают волю. То есть она уже сначала возмущается, и совесть как-то там, тогда. Потом она перестает уже возмущаться. И никакого сопротивления мы не оказываем. И ум пленяется этой мыслью. Проснулся, и первая мысль. Опять это привычное. О чем-то там думал. В результате, следом за этой навязчивой мыслью, приходит грубая страсть. И еще раз говорю, это может быть совсем не та страсть, которая была запущена вот каким-то предыдущим греховным помыслом, этим мечтанием, фантазиями. А следствиями уже страсти, порабощения души страстью, являются скорби, страдания и болезни, как душевные, так и телесные. И вот на что обращают внимание это наши ученые, открыватели закона духа. Без дисциплины ума ни языка не удержишь, ни от греха не удержишься. Ум всегда рождает мысль. Это природное свойство ума. Он не может молчать. Он всегда рождает мысль. Какую мысль? Какую? О чем думаешь? О чем ты думаешь, человек? И, то есть, это природное свойство человека, но какова мысль человека, о чем он думает? Таков и дух его. Дух человека, дух, обуславливается содержанием его мысли. То есть, о чем думает, помните, мы, может быть, сами говорили уже, затрагивали эту тему, что человек же по образу и подобию Божию, в нем есть образ и подобие Троицы. Так вот, ум всегда рождает мысль, как отец всегда рождает сына. И от ума исходит дух, сродный рождаемому сыну, то есть единосущный, такой же во всем. И дух, исходящий от отца, единосущен сыну, рождаемому отцом, единосущен и отцу. То есть вот получается какая... замкнутая система в человеке. О чем человек думает, это и есть его дух. А дух – это его центральная составляющая. Это же, собственно, и есть человек. И о чем думает человек? Вот ты это и есть. Печально для нас, но так оно вот есть. И оказывается сильнейшим и фактически единственным действием средством дисциплины ума является молитва Иисусова. Мы с ней как-то говорили с вами, по-моему, в этом году, только в Великом Посту, да? Итак, что же делать нам, несчастным, сирым и убогим, с этими страстями, которые уже мы не только впустили помыслы, но мы уже развили в себе те грехи, которые пришли уже невольно. Произвольными своими помыслами и поступками мы вовлекли в душу свою невольные страсти. Невольные, которые от нашей воли не зависят, они уже в нас. Что нам делать теперь? И вот какая закономерность. Оказывается, что в первую очередь надо бороться с так называемыми начальными страстями. Начальными. Вот те, как раз, которые произвольно пускаются в душу человека. Что это такое? Что это за начальные страсти? Вот Игнатий Брянчанинов из Нила Сорского, там еще из кого-то там сделал такую сборку и выписал просто такие вот. Что такое начальные страсти? Начальные. Это объедение, нега, развлечение, роскошь, серебролюбие, славолюбие, неверие. Интересно, представляете, неверие тоже. Начальная страсть, оказывается. Мы думаем, почему я не верю, веры во мне нет. Господи, дай мне веру. А святой говорит, дудки, неверие – это произвольное твое состояние, дружок. Речей безумен в сердце своем, не есть Бог. А вот от них, вот от этих вот начальных страстей, происходят уже другие. Это сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, оставление добродетельной жизни и совершенное забвение Бога. Мы, обратите внимание, что чаще всего мы страдаем как раз от этих, от последних. Ну, что такое раздражаюсь, гневаюсь, да? Что мне сделать такое? Язык, рот зашить или что как-то? А ничего, дружок, не сделаешь ты со своим гневом, потому что это невольная уже страсть. Ты поработился ей невольно, потому что создал для этого условия прежде. Ничего не сделаешь. Я обычно такой привожу образ, может быть, уже многие из вас слышали, теперь это уже публично будет озвучено. Вот знаете, как эти страсти начальные и производные от них, они соотносятся друг с другом, как щенки и собаки. Вот щенок маленький, его там пхнешь ногой, он запищал, заскулил и убежал. А собаку, ну-ка, пни. Ну-ка, попробуй зубастого такого пса. Еще повезет, если жив останешься, уже загрызет. Вот то же самое происходит у нас со страстями. Мы усиливаемся против конечных страстей, которые развились такие невольно в нашей душе. Усиливаемся. Я отчаиваюсь. Ну что ж такое, ничего не получается. Чем больше я стараюсь победить в себе, там, скажем, гнев или там, зависть, чем больше стараюсь, тем больше она меня уязвляет. Согласны? Так и происходит? Потому что мы не то делаем, не с того конца взялись. Собак гоняем. Разумно ли это? Так вот, оказывается, вот тут такая закономерность. Если будем гонять щенков, собаки сами разбегутся. Вот как они естественным образом вошли в душу человека следом за произвольными грехами, точно так же, когда человек подавляет себя, перебарывает, изгоняет из себя вот эти мелкие, так называемые, произвольные грехи. Вот мы их назвали, да? Объедение, нега, развлечение, роскошь, серебролюбие, словолюбие, неверие. То есть чем объедение? Умеренностью, воздержанием, нега. Ну это вот просто любовь побездельничать, по нежить себя там что-то, то есть дисциплина в своей жизни, развлечения, любовь вот к всему, там телевизор, музыка, в гости ходить на какие-то там, еще там, то есть этим живем. Ну сколько там голов Аршавин забил, это любовь к развлечениям. Дисциплина здесь, умеренно, может быть даже что-то совсем исключено. То, к чему я испытываю наибольшее пристрастие, вообще исключительно. То, что более-менее поддается управлению, это можно, да, дисциплинировать и, пожалуйста. Вот, опять-таки надо смотреть, какое воздействие это развлечение оказывает. Любое развлечение ослабляет душу человека, то есть делает ее уязвимой, уязвимой для нападения демонского. А, ну, надо смотреть, какое развлечение наиболее вредно для меня, какое меня вот действительно так вот разжигает. Его удаляем. Роскошь. Причем совсем не обязательно это подразумевается, что это богатый там с жиру бесит, что называется, там 20 машин у него, там квартира 30-комнатная. Нет, 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 нет. Может, человек вот ерунду, вот, знаете, у Аввы Дорофея интересное такое есть замечание, он к монахам обращается. Вот мы оставили все в мире, все оставили. Кто-то там даже целое состояние оставил. Кто-то меньше, кто-то больше, кто-то все. Ну, оставили, все оставили все. У кого-то было больше, у кого-то меньше, но все оставили все. И здесь, из-за какой-то ничтожной вещи, какого-то инструмента рабочего, там, к которому мы привязываемся, мы все это погубляем. Потому что привязываемся к этой вещи. Привязались к вещи, удобная, хорошо работает, или вот у меня такая Библия замечательная, ни у кого больше во всем монастыре нет, только у меня. И оказывается, вот даже в таких вот скудных условиях можно тешить вот эту свою страсть. Причем это, видите, это произвольная страсть, произвольная. Ее, значит, можно остановить произвольно. Раз она произвольно принята, значит, произвольно можно остановить. Это щенок, без зубы. Сребролюбие комментировать не надо. У нее там много есть разновидностей, это не только там стяжание богатства, это вообще просто как бы связывание именно с материальным достатком всех благ жизни. Страх того, что вот у меня сейчас инфляция, там зарплаты будет не хватать, какой ужас, как я же буду жить. Это тоже сребролюбие, любезные мои. Мы думаем, вот это я забочусь о жизни. Нет, друзья, это сребролюбие. А почему мы думаем, что Господь не знает об этом? Он не знает этого. Он же сказал, ищите Царство Божие, и то, что вам надо есть и пить, приложится. Славолюбие тоже понятно. Ну, всем нравится, когда его хвалят. Даже не обязательно какая-то слава там, он, не знаю, звезда экрана. Даже не в этом дело. Даже маленькие-то вот собрались, две семьи встретились, вот похвалили хозяйку, как хорошо пирог спекла. Ну, приятно. Ты же еще кого знаешь, расскажи, я их тоже научу печь. Уже это появляется, тщеславие. И неверие, как я уже в самом начале об этом сказал, в принципе, добавить нечего. То есть, оказывается, нужно понуждать себя к осуществлению веры. И будет эта вера тогда. А не то, что сижу и жду. Уже такое, все верят, куда-то бегут там. У меня никакого движения в сердце нет. У меня не будет, если будешь так сидеть. Надо, оказывается, себя понуждать. И вот тот, кто борется с этими грехами, борется. Потому что даже произвольные грехи, которые долгое время с ними ничего мы не делали, никак с ними не боролись, не противостояли, они тоже укоренились уже. Но они нам пассивны. Частой исповедью, вот этими действиями, направленными на противоположную добродетель, осуществление противоположной добродетели, они умаляются и изгоняются. А вместе с ними... Без всякой борьбы уходят те страсти, о которых мы прочитали потом. Это гнев, сладострастие, печаль, памятозлобие, зависть, гордость и прочее. Уходят. То есть гоняем щенков, собаки разбегаются сами. И тот факт, что мы долго-долго вот что-то там боремся с собой и ничего не получается, говорит о том, что мы не то делаем, неверно. И молимся не о том. И подвязаемся не против того. То есть боремся с собаками. А щенки, пожалуйста, мы все в них отвешены. И пока они с нами, собаки никуда не уйдут. Вот такой кинологический закон. Третий закон. Последний на сегодня. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Тоже из Евангелия. Взята, напомните, притча о месте за столом. Вот пришел ты, не садись на первое место, а то придет кто-нибудь выше тебя, и придется тебе со стыдом идти на последнее место. Сам по себе все места заняты, куда ты пойдешь? Сел на первое, а все места заняты. Придется тебе выйти и пойти на самое последнее место. Вот. И будет тебе стыдно и неудобно перед другими людьми. А ты, когда придешь, сядь на самое последнее место и сиди там. И если хозяин обнаружит, что тебя нет рядом, ну так где мой друг-то такой-то? Пойдет и поведет тебя и посадит выше, пусть не на первое место, а потом, там, ты сидел на сотом, тебя на десятое посадит. Это уже будет тебе, говорит, честь. Друже, посяди выше. То есть, кто сам себя уничижает, тот возвысится. А кто возвышается, унижен будет. Это, ну что такое вот возвышение? Это внутреннее видение себя в лучшем мире. Мы можем на словах говорить все что угодно. Я такой сивкой плохой. А внутренний. Видите, какой я? Я могу себе сказать, что я хуже всех. Да, я хуже всех. Смотрите на меня. Берите с меня пример. Нигде больше такого плохого нет. Только я такой. Учитесь. Все. То есть это внутреннее, даже не сформулированное никак, не словесно, не мысленно, ощущение себя, что я-то особенный. Особенный. И из него ты начинаешь вот это вот стараться развиваться этого. А мы знаем, что нарушение любого закона бытия всегда приводит к страданию. И это тоже неизбежно. То есть человек ждет признания, он наконец меня признает, похвалят, наградят. Я не замечаю. Не замечает, никто не обращает на него внимания. Кого-то там награждают, мимо опять меня прошло, там эта награда очередная, звездочку не дали. И все, и он в расстройство приходит, человек, в расстройство, он страдает, плохо, он просто физически заболевает, у него депрессия. Если человек не одумается, не придет в себя в этот момент, он скажет, что ты делаешь, что ты делаешь, ты же... Кому ты делаешь плохо? Себе. Успокойся, уймись. Ты имеешь все, что тебе необходимо. Если этого не произойдет, твое состояние будет ухудшаться, усугубляться. То есть вот это произвольное подчинение повлечет за собой. Все остальное, значит, будет его состояние ухудшаться. Он начнет интриговать, будет интриги плести. Против всех, кого наградили, его нет, против там сослуживцев своих. Вот, он будет злословить, клеветать. Вот, сплетничать, доносы какие-то там уже свидетельствовать, чтобы только вот, то есть все больше и больше по нарастающей пойдет, уже будет страшно, уже собаки набросятся. Вот я, кстати, рекомендовал еще в прошлом или позапрошлом году как-то почитать это всем письма Валаамского старца. Вполне возможно, что даже мы с вами увидим канонизацию. Действительно, человек святой жизни, никаких нет причин для того, чтобы его не канонизировать. У нас, к сожалению, в наше время настоящих святых-то нет. Вот когда такие появляются, ну, почему у нас канонизируют людей, у которых нечему научиться? Абсолютно нечему научиться. А тут действительно есть. Так вот у него есть такая фраза. Конечно, может быть тяжеловато читать, потому что там это все-таки письма конкретным людям. Что-то не понимаешь, видимо, что-то они другом о чем-то говорили. Как мой друг имел способность продолжать неначатый разговор. Вроде о чем-то продолжается речь, не понимает. Но потом все равно там попадаются такие вот фразы, целые пассажи, которые вот точно вот мне и сказал. Вот один в один мне сказал. И вот он говорит, что сделаешь с тщеславием, жди бесславия. О, ты там сделал такой храм построил. Ну и все, будет бесславие обязательно. Что сделаешь тщеславно, жди, будешь ославлен, будет бесславие. Причем не то, что тебя там оклевещут. Ну что, где об этом дело? Откроется. Нет, вот сегодня мы утром читали Евангелие, нет ничего тайного, что не стало бы явно. И сам человек через себя проявляет в этом мире суд и осуждение себе, то самое бесславие.